Новости этого дня. Со всеми подробностями. Одна за другой. Объективно, кратко, содержательно. Поток. Успеем сказать главное. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
14.05, столица, радиостанция «Говорит Москва», у микрофона Евгения Волгина. Всем здравствуйте, мы с вами продолжаем эту программу «Поток», много тем для вас подготовили. Мы с вами сейчас начнем с движения в городе.
В движении.
Яндекс показывает сейчас в Москве 3 балла. Ехать можно, и местами даже очень быстро, но затруднение движения следующее. Между Каширским шоссе пробка и съездом на Старую Рязанку, между Новой и Старой Рязанками внутренняя сторона подтормаживает, есть локальные затруднения в районе съезда на Калужское шоссе, и да, ну, небольшая пробка, но все же она есть, между Новорижским шоссе по внутренней стороне и Ленинградским шоссе. Третье транспортное кольцо, внешняя сторона Лефортовского тоннеля подтормаживает, есть затруднение в принципе, на юго-востоке, на внешней стороне. На юге, в районе метро Тульская, придется вам потолкаться. И на внутренней стороне от Хамоунческого вала пробка примерно до Рижской эстакады. Садовое кольцо едет нормально, кроме района трех вокзалов, Таганского узла и Павелецкого вокзала.
Слушать. Думать. Знать. Говорит Москва. 94.8 FM. Поток. Новости этого дня.
Обсуждать мы с вами будем следующее. Россию не пригласили на Мюнхенскую конференцию по безопасности. Брюссель изучает возможности для конфискации замороженных резервов Центрального банка России. Участники СВО смогут преподавать курс начальной военной подготовки в школе. В Госдуме создали группу по сохранению традиционных ценностей. Наш умный парень сегодня первый зампред комитета Госдумы по делам Содружества независимых государств евразийской интеграции и связям с отечественниками Константин Затулин.
Поток. Успеем сказать главное.
Россию не пригласили на Мюнхенскую конференцию по безопасности. Ее глава Христоф Хойсген заявил, что страна, поправшая международное право, не заслуживает участия в этом мероприятии. Он рассказал с такой формулировкой, выступил в беседе с агентством Рейтер. Конференция должна пройти 17-18 февраля. В ноябре прошлого года Хойсген говорил, что хотел бы пригласить на форум представителей российской оппозиции, чтобы обсудить будущее страны. И вот это, конечно, интересный заход. С одной стороны, некоторые европейские чиновники заявляют, что без России вопрос европейской безопасности не решается. С другой стороны, Хойсген сначала говорит, ну вот оппозиционеры приедут, тогда мы о будущем России поговорим. Вот. А теперь он говорит, что вообще никого не будет, потому что Россия попрала международное право. Сергей Миронов с нами, кандидат военных наук, доцент кафедры международной и национальной безопасности Дипакадемии МИДа. Сергей Иванович, здравствуйте.
Добрый день.
Выступление, вот этот выпад Христофа Хойсгена, он скорее носит именно ситуативный политический характер или действительно в Европе уже не рассматривают вопрос европейской безопасности с участием России?
Ну, этот вопрос, естественно, рассматривается только как возможность обвинить Россию в очередной раз в том, что она действительно попирает нормы международного права. Вот. И, в общем, нужно сказать, что все мероприятия, которые проходят не только вот в рамках Европейского Союза, НАТО, но и даже ООН, теперь так или иначе обсуждают вопрос, касающийся Украины и агрессивных действий России в отношении Украины. Поэтому любой такой сбор будет, сборище такое, будет превращаться именно в осуждение России и определение того, какие меры еще нужно принять, чтобы наказать.
То есть
Россию.
Это будет не вопрос про архитектуру европейской безопасности, а это очередная площадка для того, чтобы обсудить вопросы, связанные с Украиной, и, может быть, опять согласовать какую-то поставку оружия.
Да, конечно. Угу. Тем более, что мы видим, что даже не политические мероприятия, а экономические форумы в Давосе, например, да, он тоже так или иначе превратился не в развитие экономики государств Европейского Союза, собственно, Европейского Союза, а необходимости дополнительной поставки вооружений Украине. То есть все опять возвращается именно на эту тему. А тем более политическое мероприятие, оно без этого не обойдется.
Понятно, что как бы мы ни обсуждали не с, значит, с сарказмом, с иронией по поводу того, что европейцы вот вообще ничего хотят судьбы Европы решать, но без участия Российской Федерации, все-таки Россия отрезана от европейской дипломатии, представителям запрещают приехать на заседание, но возникает вопрос, а что Москве-то в таком случае делать? Потому что мы-то говорим, давайте обсуждать, нам не нравится то, что на Украине происходит, в течение 8 лет все договоренности, в общем, ничего не работало, как выяснилось, сознательно не работало, но нам все равно рано или поздно придется с вами договариваться. Где договариваться, непонятно, потому что на конференцию, на ту же самую, путь отрезан.
Ну, я так не сказал, что путь отрезан. Собственно, то, что Россию не пригласили, это они говорят, а то, что Россия отказалась вообще участвовать в таких подобных форумах, вот, это, наверное, надо поставить на первое место. Вот. Ну, а что касается обсуждений, ну, есть другие форматы. Та же площадка ООН, та же площадка, когда собирается двадцатка, G20. Вот, там, в принципе, можно обсуждать. Ну, и, в общем, Европа и Соединенные Штаты вместе с ними, это же не весь мир. Это даже не одна треть мира, а гораздо меньше. Поэтому Европа для нас перестала быть интересной во всех отношениях, и в экономическом, и в политическом, и в гуманитарном плане. Вот, тем более, что ни один вопрос с ними практически решить невозможно.
Но мы не можем выстроить какую-то железную стену там, потому что если мы не решим этот вопрос вокруг Европы и хотя бы не обрисуем какие-то границы, то все равно эта территория будет для нас, ну, скажем так, серой, непонятной и враждебной. Вот о чем речь.
Ну, так оно и есть. Ну, наш лидер Владимир Путин, он неоднократно говорил, мы не собираемся снова устанавливать железный занавес. Устанавливают железный занавес европейцы для нас, вернее, пытаются установить. Вот. Но так или иначе, я думаю, со временем все это дело закончится, особенно если мы начнем существенно продвигаться на... в рамках специальной военной операции, что, собственно, мы сейчас уже и демонстрируем. Вот. Ну, а тем более, когда это все закончится, и когда будет понятна расстановка сил и возможности наши, вот, то европейцы, я думаю, все-таки на это посмотрят. Хотя вот события, связанные, вернее, вот сама политика Европы, которая утратила фактически самостоятельность и целиком и полностью выполняет волю Соединенных Штатов Америки и под диктовку действует, здесь как раз и нужно сказать, что интерес к Европе становится все меньше и меньше, поскольку это не самостоятельный субъект международного права.
Угу. Но с вашей точки зрения, Сергей Иванович, скажем так, все ли европейцы так или иначе будут привержены, европейские лидеры привержены тому, что, значит, они дверь с той стороны закрывают? Вот о чем речь. Потому что тот же самый Хойсген, у него любопытная биография. Он был советником Ангелы Меркель, если я не ошибаюсь. А у нас бытует в публичном политическом поле такое мнение, что все равно в Европе какие-то политики остались, которые, ну, если не пророссийские, естественно, настроены, то хотя бы за продолжение какого-никакого диалога, потому что рано или поздно договариваться придется. Даже Дуда сегодня об этом сказал.
Да это понятно. Нет, конечно же, есть среди политиков и трезвомыслящие политики, и понимающие, что без России, в принципе, ни один вопрос, особенно связанный с безопасностью, решить нельзя. Но, к сожалению, их голоса настолько малозначимы для современной Европы, что фактически они, как говорится, тонут в общем хоре антироссийских вот этих высказываний и проведения антироссийской политики. Наверное, да, наверное, в будущем появятся политики, ну, скажем, опять же мы говорим, что хотя Европа пытается продемонстрировать, что они едины во всех принимаемых решениях, тем не менее мы знаем позицию Венгрии. Где-то как-то есть и трезвомыслящие люди и во Франции, и в Италии. Вот, поэтому, да, со временем, я думаю, все это дело все-таки прекратится. И, ну, у Европы просто нет альтернативы. То есть сейчас, да, Россию отрезать от всего, так сказать, оставить... как бы в заблокированном состоянии, но все же понимают, что безопасность европейская без России не решается. И не сможно, и нельзя говорить о полноценном политике безопасности без России. Рано или поздно все равно они будут вынуждены обращаться к нам. Я еще раз повторюсь, что после особенно того, как мы будем все более успешно продвигаться на Украине.
Понятно. Спасибо большое, Сергей Иванович. Да, благодарю вас. Сергей Миронов был с нами, кандидат военных наук, доцент кафедры международной и национальной безопасности Дипакадемии МИДа России. Так, слушатель пишет. Так в Европе говорят, Россия подписана от Минских соглашений, которая не выполняет Минских соглашений, подписана Зурабовым со стороны России. Ни один Зурабов подписывал это. Мы говорим про Минск-1, понятно. Напомню вам, что был еще Минск-2. Которые подписывали, в том числе и европейцы. Что европейцы сказали спустя уже 9 лет практически? Они говорят, ну, вы знаете, так вышло, что Минские соглашения мы изначально рассматривали как документ неработающий, и нам нужно было время для того, чтобы, значит, снабдить Украину всем необходимым, и чтобы они сами подготовились к полномасштабному конфликту. Ну, привкосвенную речь перевожу, но смысл такой. Поэтому говорить о том, что европейцы говорят, что Россия, а мы говорим, что европейцы, более того, европейцы сами говорят, что они изначально, подписывая Минск, точнее, выступая гарантами, декларацию подписали тогда, вспомните, Олланд, Меркель, Порошенко подписывал, кстати, декларацию к Минским соглашениям, как бы верифицируя фактически действие этого документа. Потом уже Совет Безопасности ООН этот документ тоже верифицировал. Понимаете? И европейцы же, обвиняя Россию в том, что она не выполнила Минские соглашения и так далее, они же сами подтверждают, что «а мы не собирались». Мы не собирались и тоже выполнять Минские соглашения, или контролировать Украину, или же настаивать на том, чтобы Украина подписала, точнее, выполнила все пункты Минских соглашений. Вот в чем дело. Сам Порошенко говорил, что я Минск подписывал, чтобы котла не было. Вот о чем речь. Понимаете, поэтому обвинять, что вот не Россию, значит, в Мюнхен не позвали, потому что вот европейцы так считают. Ну да, мы считаем вот так. Но рано или поздно все равно же договариваться-то придется. Ну невозможно отделить часть материка, понимаете? Вот просто вот так вот прокопать там что-нибудь и говорить, вот вы как на льдине плывите, а мы сами по себе. Так не получится. Другое дело, конечно, когда договариваться и о чем договариваться.
Москва.
94,8 FM.
Поток. Успеем сказать главное.
Тем временем Брюссель изучает возможности для конфискации замороженных резервов Центрального банка России. То есть, опять продолжая, мы разговаривать с вами не будем, а денежки ваши возьмем, только пока не знаем как. Замглавы Еврокомиссии Вера Юрова отметила, что, возможно, есть способ, который будет соответствовать международным правилам. Пока этого способа, как выясняется, нет. Она говорит, что значит, в интервью изданию «Политика» говорит, что, возможно, есть способ, который будет соответствовать международным правилам, и мы должны обсудить это также с украинскими партнерами. Вот это вопрос. Международные правила устанавливают не украинские партнеры. Международные правила были установлены давным-давно многими участниками этого самого международного права и составителями международных правил, потому что все договорились, что они действуют. А вот такого, чтобы взять чужие деньги и присвоить себе, такого нету. Вопрос, конечно, выработают ли такие правила европейцы и какие механизмы у них для этого есть. Юрий Еденков с нами, профессор кафедры финансов денежного обращения, кредита факультета финансов банковского дела РАНХИКС. Юрий Николаевич, здравствуйте.
Добрый день.
Юрий Николаевич, а такие правила каким-то образом могут европейцы выработать, чтобы это соответствовало духу закона и букве закона?
В этой жизни все возможно, но я позволю себе для радиослушателей несколько слов сказать. Как так получилось, что они вдруг распоряжаются нашими... Нет, делают попытку распоряжаться, пока они не распоряжаются.
Так.
Делают попытку. Дело в том, что по всем правилам, которые были установлены, что наличные деньги другие, наличные деньги бумажные, то есть тех стран, у иностранцев, могут храниться где угодно, в сейфах центральных банков, дома, там еще где-то. Но безналичные должны храниться в тех коммерческих банках, которые являются представителями эмитента той страны. То есть эмитентом евро является Европейский центральный банк, условно говоря, ну не условно, а впрямую говоря. что значит и евро безналичные. Безналичные хранятся в коммерческих банках Европы. Соответственно, доллары американские хранятся в американских банках. Безналичные рубли европейских банков хранятся у нас. И безналичные рубли у американцев хранятся тоже у нас.
Угу.
Соответственно, есть такое правило, договоренность, да, что безнал у вас, ваш, а наш у нас. Ну и все, и всегда так было, и всегда так продолжалось.
Так.
Но попытки как бы присвоить чужое, первые, когда золото там Франции, там Германии оказалось в Форте Нокс, это так хранилище Соединенных Штатов, и попытки там Франции частично удались изъять свое золото в виде дислитков у Соединенных Штатов.
Угу.
Германии не очень удались, я бы сказал, совсем не удались. И немцы до сих пор не знают, есть там их золото, нет. То есть примеры безналичного, то есть наличного вот в слитках, когда Штаты присваивают себе и говорят, нет, ребята, оно у нас вот лучше полежит.
Uh-huh.
А дальше это все правило перешло почему-то на безналичные доллары. Началось это, по-моему, с Ирака. Я просто других примеров таких наглядных не знаю, когда колоссальные суммы, хранящиеся, это безналичные, да, там, резервы, страны вдруг были арестованы.
Ну, афганские деньги еще были. Афганские, ну, там не такие большие суммы, там, по-моему, то ли миллиард долларов, то ли что-то такое, да.
Я не знаю, кого первого.
Ирака, скорее всего, Ирака, да.
Ну вот, а на нас просто распространили уже имеющуюся эту практику, но просто в несопоставимых, конечно, объемах. Все-таки 250 миллиардов долларов, которые они заморозили. Хотя у нас золотовалютные резервы на тот момент составляли, по-моему, 600. Но там часть золота и часть стран просто не могут, например, там заблокировать деньги. Ну, например, Япония сказала, у нас нет такой статьи в законе, чтобы мы взяли чужие деньги там и их заблокировали.
Так они сейчас говорят, вот давайте это... напишем эту статью. Вот почему они не могут взять и просто написать ее?
Ну, вообще-то, как бы, обычно договариваются на берегу, и вот это вот удивительно, вы взяли у меня деньги, а потом взяли и написали статью, что вы можете ими пользоваться.
Ну, примерно так, конечно, конечно.
Это вы написали. Поэтому я думаю, что пока это разговоры. Но, видите ли, вот беспредел, который творится, так сказать, вдруг в Европе по всем направлениям, иногда поражает воображение. Причем,
uh-huh.
де-факто, вот Англия один из, как бы, основных игроков. Но танкеры с нашей нефтью стоят так в портах Лондона, Ливерпуля и так далее. С нашей нефтью, контрабандной. То есть они ею пользуются и, так сказать, не моргнув глазом. А, так сказать, а дальше там принимают законы, что вот...
Ну, потому что кто правила, в общем, устанавливает или право сильного работает, понимаете? Это, наверное, просто так случилось на протяжении там последних, не знаю, там 50, может быть, 70 лет, что вот вдруг как-то кто-то все договорились о том, кому части мира принадлежат, и как будто бы так будет всегда.
Нет, я думаю, что тут, в общем, на самом деле мы... Не мы. Ну, вот давайте вспомним. 32 года назад был советский рубль.
Да.
Чем он был обеспечен? По закону советский рубль был обеспечен национальным богатством нашей родиной. Уралами там, ну, в смысле, Уралами не машинами, а Уралами гор.
Угу.
Байкалом там, ЗИЛом, ну, не знаю, там, газом. Ну, газом, в смысле, как, который в земле, и газ как машина там. То есть всем национальным богатством. А в 90-м году мы ложимся под доллар, грубо говоря, потому что вдруг наш рубль стал обеспечен активами Банка России. А Банк России не является госорганизацией. Итак, доводы, которые, почему этот рубль обеспечен активами Банка России, а дело в том, что, говорят, вот Банк России, он не государственная организация. И поэтому никого никто ничего не арестует, даже если наше государство будет проводить политику, так сказать, против, так сказать,
понятно,
той же Америки и той же Англии.
Юрий Николаевич,
и что мы получили?
Да, но здесь возникает другой момент. Европейцы сейчас всячески говорят, что вот мы, конечно, хотим, но вот надо что-то такое придумать. Какие риски, в принципе, несет изъятие этих денег для мировой финансовой системы?
Ну, на сегодняшний день...
В правовом поле, я имею в виду, в правовом, да. Сумма
нет,
небольшая
я
в масштабах мира.
Я бы перешел из правового поля уже в реальное поле.
Давайте.
На сегодняшний день другие страны, ну, возьмем Китай. Он не проводит еще дедолларизацию в колоссальных масштабах, но это вторая страна в мире, у которой золотовалютные резервы и долг Соединенных Штатов, там, после Японии, там, они вторые, то есть там триллионы долларов.
Угу.
То есть Штаты могут, если они позволят арестовать деньги нашего центрального банка и их использовать на что-то, что им в голову взбредет,
ну да,
то тогда и другие страны поймут, что в любой момент их средства, находящиеся в Соединенных Штатах, безналичные, могут быть заблокированы и тоже использованы, так сказать, там, как им заблагорассудится. Это приведет к обрушению просто внешнего долга Соединенных Штатов. То есть пример будет беспрецедентный и очень не в пользу ни Европы, ни Соединенных Штатов.
Но для этого, наверное, продумано у тех же самых американцев или европейцев системы сдержек и противовесов. Мне как раз кажется, что здесь проблема еще заключается в том, что многие частные, там, крупные инвестиционные фонды, которые держат эти деньги, там, банки и прочее, прочее, вот у них действительно могут возникнуть серьезные проблемы, потому что, ладно, правительство, наверное, может что-то, а как быть с частными организациями, как они это будут проводить? Вот в чем дело.
Они, ну, в общем, да, тут игра будет вообще безнадежная. Но дело в том, что на самом деле частные организации, ну, возьмем Бельгию, да, сейчас там много наших конкретных денег зависло.
Да.
ВТБ, других банков и так далее. И, в принципе, Бельгия-то не против. Почему? Это же частные деньги. Более того, там есть деньги, не наши, не российские, а тех же, так сказать, европейцев, американцев и так далее.
Угу.
И мы говорим, давайте хотя бы им вернем. И даже им не возвращают, но хотя переговоры идут. То есть никто там не прекращает переговоры, переговоры идут. И то, что вы сказали, на самом деле для нас, я думаю, вопрос в частном секторе должен быть решен. Потому что это очень плохой пример и очень плохой стимул вообще для того, чтобы вести международную торговлю. И так происходит деглобализация, а тут еще добавится это. И я думаю, что с частными деньгами, скорее всего, в ближайшее время вопрос будет решаться и будет решен. Просто конкретная страна, конкретные банки будут так или иначе договариваться по конкретным суммам с конкретными банками. То есть, ну, такие переговоры идут, а раз они идут, значит, они должны, ну, чем-то закончиться.
Помните, у Силуанова была идея в конце прошлого года, он говорил, что якобы будет предлагаться европейским коллегам что-то вот в этом плане сделать. А самое главное, ну, сумма-то неравные, видимо, сколько, ну, условно, европейских денег, например, зависло здесь в ответ, и сколько наших денег зависло там? Даже обычных индивидуальных инвесторов.
Ну, дело в том, что я так понял, что Силуанов пытался сказать не только про деньги, он пытался сказать вообще и про основные производственные фонды еще, что там же есть как бы, помимо чисто оборотных средств в виде денег, есть еще и не деньги, которые принадлежат. Ну вот я думаю, что он имел в виду это. Мне показалось, что не только речь идет о деньгах. Понятно, что наших рублей там, то есть нет, наших долларов, к сожалению, там гораздо больше, чем их рублей у нас. Это да, вот есть такой перекос. Но ведь обидно вот что, ведь говорили же Набиуллиной, ну просто вот зубы там скрежетят у меня лично. Ну и, кстати, выход-то есть. Нам какой? Никто не мешает в будущем все-таки решить вопрос, а не идти опять по линии, так сказать, той же самой дорожки, только через юань.
Ну так мы же пошли по той же самой дорожке.
Да, я и говорю. Почему? У нас что, фантазии нет? Ну, обидно.
Но, Юрий Николаевич, получается, вот с вашей точки зрения, как юриста...
экономист.
Экономиста. Все с этими деньгами можно распрощаться?
Да нет, я так думаю, что я не буду называть конкретные города, которые скоро, так сказать, вернутся в лоно России, но я так думаю, что вопрос решается не только в тиши банковских кабинетов, но и, так сказать, где-то на полях.
Понятно. Спасибо большое, Юрий Николаевич, благодарю вас. Юрий Юденков был с нами, профессор кафедры финансов денежного обращения и кредита факультета финансов банковского дела РАН ХИКС. Информационный выпуск, потом мы продолжим.
Новости этого дня. Со всеми подробностями. Одна за другой. Объективно, кратко, содержательно. Поток. Успеем сказать главное.
14:35 в столице. Радиостанция «Говорит Москва», 94.8. Микрофон Евгения Волгина. Мы с вами продолжаем. Это программа «Поток». Несколько сообщений ваших. Рубль обеспечен золотом. Даже на рубле это было написано. Был обеспечен золотом, имеется в виду. Сейчас, кстати, закупка физического золота вообще во всем мире фиксируется как довольно высокая. И в том числе и мы тоже покупаем физическое золото. Но по каким-то причинам своим... финансовый блок и Центральный банк решил все-таки в принцип работы и накопления ФНБ не менять, просто вместо долларов и евро там теперь больше юаней. Вот. Насколько это оправдано, насколько оценены или недооценены, или, наоборот, переоценены риски таких вложений, тоже мы не знаем. Но финансовому блоку виднее. Волатильность юаня никто не отменял, говорит наш слушатель. Конечно, никто не отменял волатильность юаня, безусловно, но это валюта перспективная, с этим многие соглашаются. Другое дело, насколько безопасно для страны держать свои резервы, свои денежные запасы в китайской валюте. Вот в чем дело. Так, есть сообщение с лент информационных агентств. Сейчас я несколько вам зачитаю. Богданов обсудил с премьером ЦАР углубление торгово-экономического сотрудничества. Это заявление МИД России. Богданов – это зам Сергея Лаврова. Он же говорит, что подтверждает готовность содействовать стабилизации обстановки в стране. Так, украинские войска выпустили 10 ракет из РСЗО по Петровскому району Донецка, заявили в ДНР. Подробностей пока нету. Макрон настаивает на необходимости диалога с Россией, но сетует, что давно не говорил с Владимиром Путиным.
Поток. Успеем сказать главное.
Участники СВО смогут преподавать курс начальной военной подготовки. Перед этим, правда, они должны будут пройти обучение, сообщил министр просвещения Сергей Кравцов. Он говорит, что я считаю, что в том числе те, кто сегодня выполняет свой гражданский долг в рамках СВО, могут затем преподавать в школе, но пройдя определенную переподготовку, сказал Кравцов. Министр также сообщил, что в России утверждена единая программа по литературе, которая опирается на наши традиционные ценности и так далее. Про традиционные ценности попозже поговорим, но интересно про то, кто должен начальный курс начальной военной подготовки преподавать. Потому что уже говорили, что все-таки НВП будет в рамках вроде бы уроков ОБШ с 5 класса, но всегда возникали вопросы, а кто же это будет преподавать и в чем принципиальная разница между просто обычным преподавателем, который в педагогическом институте учился, и вот у него специализация такая, и, соответственно, тем, кто был в зоне боевых действий. Александр Перинджиев с нами, военный эксперт, доцент кафедры политического анализа социально-психологических процессов университета имени Плеханова. Александр Николаевич, здравствуйте.
Здравствуйте.
С вашей точки зрения, кто все-таки должен преподавать такой предмет и чему там нужно обучаться?
Ну, давайте насчет того, что чему должны прежде всего обучать, а потом уже кто должен обучать. Да? Вот. Дело в том, что есть такое как бы мнение, да, ну пока вот, что главное там при изучении начальной военной подготовки это вот как правильно надевать противогаз и разбирать и собирать автомат. Я хочу сказать, что я не спорю, что это тоже надо делать, но приоритет, я думаю, должен быть другой. Это точно. То есть в первую очередь мы должны уделять внимание формированию у учащихся высокой воинской культуры, обучать их правилам воинской вежливости, проводить с ними военно-правовую подготовку и, конечно же, формировать у них ответственность за судьбу своей родины. А также, конечно, и формировать такие качества, как войсковое товарищество и взаимная выручка, тоже товарищеская, да, то, что как раз необходимо при выполнении обязанностей по военной службе, а уж тем более, когда мы говорим об участии в боевых действиях. Угу. Вот, и я полагаю, что именно люди, которые прошли, так сказать, боевые действия, ну, мы в данном случае говорим об участников спецоперации, да, то я думаю, что именно эти качества, в первую очередь, они могут как раз привить молодым людям, тем более пользуясь авторитетом, как участники, прежде всего, боевых действий, да, те, которые как раз и, в общем-то, рисковали своей жизнью и здоровьем как раз по вопросам защиты Отечества и защиты российских граждан. Вот, и, как вы понимаете, эти вопросы, наверное, самые главные. И возможно, что в определенном смысле участников спецоперации, когда они, так сказать, уже захотят и, так сказать, прийти в школу и преподавать начальную военную подготовку, конечно же, необходимо определенное, так сказать, и педагогическая подготовка, то есть сразу, как говорится, сходу, так сказать, их заходи в класс и преподавай, конечно же, нет. Должна быть и методическая подготовка проведена, и в целом, так сказать, понять им, как, что, какие цели, какие задачи они должны
выполнить. Александр Николаевич, ну вот если взять, например, то же самое советское время, есть люди с опытом, когда у них был физрук или даже преподаватель НВП, прошедший боевые действия...
Вы хотели сказать военрук?
В смысле? Нет. И среди... То есть люди, прошедшие в военные конфликты... Естественно, в какой-то период своего времени шли работать в школу. И помимо всего прочего, они преподавали НВП, может быть, кому-то физкультуру преподавали. Я в качестве примера просто привожу. И в итоге есть люди, которые говорят, у нас был очень классный человек, который преподавал НВП, да, он прошел там Великую Отечественную войну и прочее. А другие говорят, слушайте, ну солдафон солдафона, в конце концов, я бы не хотел, чтобы такой. Возникает, конечно же, вопрос. Основные критерии, по которым этих людей будут отбирать. Потому что если основной критерий, ты прошел зону боевых действий, но не факт, что ты будешь хорошим преподавателем. Вот в чем дело.
А я разве в этом с вами спорю? Для этого и проводится аттестация педагогических кадров. Здесь вообще ничего нового нет. Угу. Вот. Просто-напросто человек... Я же вам сказал уже, значит, прежде чем, так сказать, пройти, так сказать, на педагогическое поприще, он должен, прежде всего, пройти подготовку соответствующую или переподготовку. Вот, повышение курсов квалификации, и, конечно же, конечным итогом должна стать вот эта самая педагогическая аттестация, а может быть даже и аккредитация. Такой вариант как бы тоже не исключен. Поэтому, конечно же, определенные, так сказать, фильтры здесь должны работать, а не так, что абы кто там, заходи, преподавай, тем более уж нынешним детям, которые, так сказать... Еще более сложнее, мне кажется, дети, чем мы даже были, потому что все-таки эти, так сказать, информационные сети, да, там социальные и все прочее, они, конечно, по-своему, так сказать, влияют на формирование учащегося, да, и вообще ребенка, да, и вот я думаю, что здесь как раз, я почему еще раз уделил внимание понятиям культура, да, и понятиям товарищества, потому что настолько дети увлечены вот этим пространством, так сказать, интернет-пространством, что они даже толком и общаться с друг другом уже не могут. А уж не говорю там, как говорится, в условиях, так сказать, более жестких, да, я не говорю там про боевые действия, ну, может быть, какая-то вот ситуация, где действительно нужно друг другу помогать. Понимаете, я, например, столкнулся, например, вот просто сейчас, вот люди падают, да, скользят, вот иду, перехожу дорогу, а навстречу тоже переходить дорогу женщина пожилая, она падает, скользит, а люди рядом стоят, они им все равно, они берут и переходят дорогу, не помогают женщине, я перебегаю дорогу, помогаю ей встать, понимаете?
И вот среди них очень много как раз тех, кто не считается представителем современной молодежи, а как раз те люди, которые учились все благословенные времена, согласитесь. Поэтому дело не только в социальных сетях, я думаю.
Ну, во-первых, участники нынешние, это люди все-таки в целом молодые, вот, мы о них говорим, да, до 40 лет, я вот так бы поставил бы вопрос. Вот. Именно о них идет речь. То есть они будут поближе к молодежи. Конечно же, ну, скажем, там уже за 50, я думаю, что это уже высшая школа, и они должны уже, так сказать, иметь давно педагогический опыт и пройти не одну аккредитацию. Поэтому это именно о молодых людях вот от 30 до 40 лет.
Понятно. Спасибо большое, Александр Николаевич. Благодарю вас. Александр Перенджиев был с нами, военный эксперт, доцент кафедры политического анализа социально-психологических процессов университета имени Плеханова. Давайте так, кто должен преподавать НВП все-таки? И что бы вы сами хотели, например, как родитель, увидеть в программе начальной военной подготовки. Что там? 7373-94-8, телефон прямого эфира. 7373-94-8. Снова какое-то брюзжание, дети нынче не те. Слушайте, Сократ в 5 веке писал, что дети не те. Вот поэтому в любое время дети будут не те, а мы будем лучше, а потом наши дети вырастут, у них появятся свои дети, и они тоже будут брюзжать, что дети не те. Давайте все-таки сейчас не про то, что не те дети. Дети прекрасные, и, в общем, НВП им тоже, видимо, требуется. Самое главное, кто будет преподавать. Давайте так, здравствуйте, алло, слушаю вас.
Здравствуйте, Руслан Красногорск. Ну, да, Руслан. Конечно, Да, не совсем понятно по этих критерий, которые будут выбирать. Но если человек прошел опыт, у него надо первое проверить психикой, потому что...
Слушайте, но психиатрическая экспертиза, она проводится, и психологическая экспертиза для всех людей, да, которые идут в школу учиться, согласитесь.
Я вот вспоминаю в наше время синдром Афганистана, когда люди замыкались, и некоторые, ну не то что сходили с ума, но у них были, они сами вот мне рассказывали, у меня друг говорит, у меня все нормально, но потом что-то случается в голове, и я уже себя не контролирую, работаю только на поражение. Поэтому, чтобы дети случайно не довели этих людей, потому что у нас дети, очень мозг у них развит в этом плане, если преподаватель дает слабинку, то могут его и достать, в прямом смысле слова. Вот как вот этот момент решить? Это очень сложный вопрос.
Как этот момент решить? Да, тоже вопрос. Но, слушайте, этот вопрос, он, спасибо большое, Руслан, касается любого педагога, будь то преподаватель математики, русского языка, литературы или начальной военной подготовки. Вот в чем дело, понимаете? Во многом от этого. Иногда какая-нибудь молоденькая учительница даст фору любому, простите, преподавателю ОБЖ, который старше ее раза в три. Просто она может посмотреть, она может сказать, она может найти подход, и все. Поэтому дело здесь точно не в гендерной принадлежности и не в том, какой урок будут эти люди преподавать. Так, кто отслужил полгода, тот молодой, понятно. В армии потом скажут, забудь, что вам говорили на НВП, говорит Иксмир. Ну, понятно, о чем вы говорите. Так, как можно получать пользоваться оружием, не имея опыта? Конечно, должен преподаватель с опытом хотя бы в армии, говорит Денис. Слушайте, ну вот есть же всяких много вот этих военно-патриотических клубов сейчас. Они очень развиты, где детей учат собирать, разбирать автомат Калашникова на время. Но вот кто там преподает? Возможно, как раз-таки будет подбор по этому же принципу. С другой стороны, понимаете, это сейчас государство делает акцент на том, что вот мы возьмем людей, которые прошли зону специальной военной операции. Но из этого не следует, что все преподаватели НВП будут теми, кто прошел зону специальной военной операции. Ровно так же, ну хорошо, в советское раньше время или во время, не знаю, там, в 2000-е годы, например, делали акцент на том, что к вам пришел ОБЖшник, и вот мы принимаем ОБЖшника или физрука, который чеченскую войну прошел. Вот было такое. Просто сейчас есть как бы информационный, это подается под таким углом, что да, а может быть. Ну, что тоже неплохо, почему нет? Вот. Другое дело, что нет такого, что ой, нет, ни в коем случае не надо, а то у этих людей, может быть, конечно, естественно, никого военные конфликты не щадят, ничью психику. Они перепахивают людей полностью. Но говорить о том, что эти люди теперь больше вот никуда им ни в коем случае нельзя, тоже согласитесь, палку не надо перегибать. Здравствуйте, я слушаю вас. Алло.
Здравствуйте, Павел.
Москва. Пожалуйста, Павел.
Вы знаете, ну, я, конечно, за эту идею.
Так.
И я считаю, что если преподаватель будет преподавать интересно, то у детей не будет никакого отторжения к военным наукам. Просто чтобы это было весело, не скучно, наподобие зарницы, вот что-то такое.
Чтобы они умели увлечь. Да, согласна с вами абсолютно. Кто-то говорит, не надо это ни в коем случае. Мы, значит, делаем из детей военизированное общество. Слушайте, товарищи, мы с вами много раз об этом говорили. Понимаете, вот даже урок ОБЖ или оказание первой помощи. Дай бог, чтобы вам никогда не пришлось там остановить кровотечение или распознавать у человека инсульт, инфаркт, что с ним произошло. Но знать, как остановить кровотечение... Наверное, стоит. Знаете, как кто-то тоже тут писал, а девочки будут ходить? Ну, а чем? Что, девочки не люди, что ли? Простите, или что? Как? Или девочкам ни в коем случае... Девочки играют в куклы, мальчики играют с игрушечными автоматами. Так, что ли? Ну, это про что? Тоже не понимаю вашей логики. Это полезно, в первую очередь, для самих участников СВО. Дети будут смягчать их закостеневшие сердца, говорит Синг. Я думаю, что очень много всяких шаблонного восприятия в отношении людей, которые находятся в работают в той или иной сфере жизни, оно будет по-разному. Кравцов просто говорит, что да, хорошо, но эти люди пройдут подготовку. Вот о чем речь.
Внимание! Говорит Москва.
94,8 FM.
Поток. Успеем сказать главное.
В Госдуме создали группу по сохранению традиционных ценностей. В нее войдут представители всех фракций. Возглавит процесс вице-спикер от «Единой России» Анна Кузнецова. Группа была создана по инициативе как раз самой Кузнецовой. Значит, собеседник «Ведомостей» в Госдуме говорит, что пока положение рабочей группе не подтвердили, его будут корректировать. В Совете Нижней Палаты парламента рассказали, что Вячеслав Володин предложил сделать заместителями Кузнецовой в этой группе представителей от разных фракций. Далее перечисляются, кто будут все эти люди. Но самое главное, интересно, чем они будут заниматься. Вот, говорят, что будет проводиться анализ законопроектов, которые поступают в Госдуму, нормативно-правовых документов, которые уже приняты. Заседания группы будут открытыми, на них будут приглашать представители исполнительных органов власти, общественников. Будут организованы подгруппы, которые будут заниматься темами культуры, образования, защиты детства. Ну и на этой неделе было как раз первое заседание такой группы. Вот. Говорят, что значит, тут речь о многом пойдет, и о культуре пойдет речь, и о воспитании пойдет речь. Как вы понимаете, чем может такая организация, такая группа заниматься? И самое главное, ну вот, скажем так, сохранение традиционных ценностей. Значит, с традиционными ценностями есть определенная проблема. То ли про них забыли, то ли точно продвигали. Их надо защищать. Нужно ли их защищать? Вот в чем вопрос. 7373-948 – это телефон прямого эфира. 7373-948. Интересно, что в группу по защите, например, христианских ценностей входит 67 депутатов от всех фракций. Эти депутаты были локомотивом межфракционных решений прошлой сессии. Запрет ЛГБТ-пропаганды, суррогатного материнства для иностранцев, защита русского языка. Новая группа будет следить за реализацией исполнения указа президента о традиционных ценностях. 7373-948, телефон прямого эфира. А нетрадиционные ценности это какие? Ну, те, которые отличаются от традиционных. Ну, наверное, так. 7373-948, я слушаю вас, здравствуйте. Очень хотели связаться с Дмитрием Гусевым, который как раз и входит в эту группу, но он почему-то трубку не берет. Здрасте, слушаем вас.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
Вот, с одной стороны, это позитивная новость.
Да.
В принципе, потому что в некотором информационном освещении прошла такая формулировка, и, в принципе, она под собой несет правильные вещи, но, мне кажется, в Госдуме они, у них там есть комитеты,
да,
у них есть много всего. Мне кажется, еще одна структура для этих людей немного лишняя, не потому что много структур, а хотя бы лишь потому, что они и так не состоят в большом количестве структур, в котором их надо что-то делать. Они помогли
надо
объявить месяц традиционных ценностей или в какой-нибудь...
У нас эпоха традиционных ценностей. Зачем месяц? Эпоха?
Я имею в виду, что они могли принять любой другой документ, который и так бы поднял эту тему в некотором инфополе, но они почему-то решили создать то, что они умеют создавать лучше всего.
Ну, группа под группу, понятно. Но, слушайте, там определенным образом работает тоже бюрократия. Бюрократия должна. В любом случае, можно как угодно иронизировать, что это вот группа, которая занимается вопросом приклеить или прибить. Но все-таки группа есть. Но давайте мы не про депутатов, а про то, что требуется сохранять. Какие традиционные ценности требуется сохранить? Как вы это понимаете? Вот к вам бы обратились. Слушайте, мы собираем мнение общественности, чтобы с этим работать, говорят в Государственной Думе. И что первое приходит вам на ум? Что бы вы хотели сохранить? А что вы считаете находится под угрозой? Потому что действительно под традиционными ценностями понимаются, например, неизменные ценности, пришедшие из давних времен, ценности, которым необходимо следовать, нормы, правильные принципы. В третьем значении традиционность указывает на уникальность ценностей для страны и культуры. Вот о чем речь. Что есть традиционные ценности и ценности как таковые для государства? Семейные ценности – это стабильность семьи, супружество, воспитание детей, родственные связи, демократические отношения внутри семьи, саморазвитие, профессиональная занятость, религия и культурные ценности тоже. 7373-948, телефон прямого эфира. Давайте так, к вам обращаются и говорят, слушайте, нам вот нужен список. Есть задача сохранить традиционные ценности. Что первое приходит вам на ум? Что бы вы хотели сохранить? Вот о чем речь. 7373-948, телефон прямого эфира. Еще за достойную пенсию, говорит Алекс. Это ваша традиционная ценность. Ну, почему нет? Ладно. Здрасте, слушаем вас. Алло.
Алло.
Да.
Эфир.
Пожалуйста,
я
да.
Я не успела по предыдущей теме высказаться.
Давайте по этой.
Давайте я по традиционным ценностям. Большей ценности, чем человеческая жизнь и процветание человека в мире нет. И независимо от того, в каком государстве мы живем. А вот как только у нас научатся человеческую жизнь и благополучие человека ставить на первое место, а угу. не декларировать это все, а, при этом ставя нас в очень нехорошие условия, вот тогда, может быть, о чем-то есть смысл говорить. А то, что касается традиционных ценностей, ну, простите меня, в каждой семье здравомыслящие люди свои ценности подразумевают. Но для государства вот не лезьте к нам, вот не трожьте нас. Вот у нас есть свои ценности. А вы, как государство, обязаны нам предоставить возможность нормально жить, спокойно выбирать то, что мы хотим, и спокойно распоряжаться своей жизнью, понимаете?
Распоряжаться своей жизнью.
Этого ничего нет.
Спасибо. Ничего нету. Ну, я бы, честно говоря, так не стала бы категорично с вашей стороны. А, ну, вы сейчас вот, правда, вот лично своей распоряжаться своей жизнью. Ну, как-то так. Просто даже по мелочам. Или мы сразу про глобальные процессы думаем. Вот. Ну, жизнь, она, понимаете, нелинейна, к сожалению. Вот оно такое случается. 7373-94-8, телефон прямого эфира. Мужчина должен остаться кормильцем семьи, иначе мы тоже придем к родителю один, родитель два. То есть у мужиков должна быть нормальная зарплата для прокорма всей семьи, говорит Роман. Ну, тогда мужчина должен суетиться, чтобы у него была нормальная зарплата. Или вы говорите так, что мужчина сидит и ждет себе нормальную зарплату. А, да, хорошо, а женщина дальше вот что делает? Просто, понимаете, тут сразу начали писать, что вот, надо что-то делать, значит, разводы, надо, чтобы семья сохранялась. Ну, надо, хорошо бы, чтобы семья сохранялась. Но если законодательно, например, осложнить вопрос развода, это не значит сохранить семейные ценности. Это просто усложнить жизнь людям. Если сказать, что сохранение традиционных ценностей, значит, чтобы люди больше рожали, поэтому мы запретим, ну, я не знаю, там, запретим аборты, это не значит сохранение семейных ценностей, к сожалению. Это значит, что усложнение жизни женщинам и под, там, какие угодно дальше вещи. Да? Там, усиление рисков для женского здоровья, потому что там много-много всяких сложностей. Самый примитивный пример я вам привожу. Просто мы, скажем так, есть логика какая? Можно пойти по запретительному пути, и тогда продекларировать, мы защищаем традиционные ценности, прямо вот с щитом стоим и все, и только вот штампуем законы, это нельзя, то нельзя, вот здесь можно, но с большой оговоркой, и на партсобрании желательно. Или же все-таки как-то гибко и реально подходить к жизни, признавая, что много сложностей, не все так однозначно, но давайте что-то делать, фундаментально. Продвигать. Какие фундаментально продвигаем ценности? Консервативные, почему нет? Мы за то, чтобы, значит, там, люди встречались, женились действительно, вот, и нам не нравится там родитель один, родитель другое дело, что, ну, вряд ли это у нас, в принципе, приживется, даже если бы у нас не было этого запрета. У нас любят мама, папа, какой родитель один, родитель два, ну, не знаю. 7373948, женщина, которая способна себя полностью обеспечить, семья не нужна, говорит Роман. Ну, с вами некоторые бы мужчины поспорили. Они бы сказали, если ты, дорогая, можешь обеспечить, так и обеспечь меня, пожалуйста. Жизнь – главная ценность, говорит Сергей. Предлагаю совместить. Развелся, иди в армию. И дамы тоже. Что-то у вас все сводится к либо к армии, либо к разводам, либо к абортам. Вот тоже странно. Никаких больше вопросов сохранения семейных ценностей, видимо, нет. Тоже, кстати, интересная мысль для обдумывания с точки зрения депутатов Государственной Думы. Новости продолжим.